Jezus. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я, к сожалению, еще не закончил третью часть о Господе от вечности. Ну, может быть, я ее в пятницу и закончил бы, но там у меня были проблемы со здоровьем, поэтому оно отложилось. Но я надеюсь, что там уже фактически осталось только еще раз пройтись и закончить, и выводы написать. Так, я думаю, что основное изложение там уже завершено. Но я буду использовать как бы частично то, что я понял в результате написания этого занятия сегодня. Но полностью, вот, даст Бог, вы прочтете, я распечатаю, дам, когда это закончу. А надо сказать, что, конечно, получился очень большой переворот и в моих представлениях. Ну и вот мы с вами обсуждали, где талк зашел не туда. Это было не позапрошлое, да, это было где-то один из предыдущих рядов. Да, хорошо. Но я это вот должен отметить, что как бы, ну, я уже это говорил тогда, когда мы обсуждали, что как бы не все так просто. В смысле, с талком и с тем, что он не туда зашел. Суть заключается в том, что талк, в общем-то, попробовал отрешиться от мышления по пространству и по времени. И он был убежден, что ему это удалось. И до очень большой степени это ему удалось. Но вот на самом деле это все далеко не так просто. Это вот как в той восточной сказке. 100 раз скажи халва, а во рту сладко не становится. Сколько мы не говорим себе, что мы вот отрешились от мышления по пространству, по времени. Но если мы не думаем о пространстве и времени, это не значит, что мы от нее отрешились. А латинское слово в этом смысле предоставляет нам уникальнейшую возможность. Но его надо использовать не для формирования позитивного мышления, как я уже не раз говорил, а для расформирования, в отрицательном смысле, для расформирования негативного, неправильного мышления. Потому что именно оно стоит вот этим вот фильтром, которое полностью искажает Господне наитие, даже когда оно присутствует, и не дает нам увидеть истину такую, как она есть на самом деле. А суть заключается, мы будем об этом сегодня говорить, в том, что истина на самом деле есть Господь Иисус Христос в своем человеческом. И, как это говорит слово Нового Завета, никто никогда не видел Бога, только Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть Господь Иисус Христос, воплотившись, вот, вернее, Господь от вечности, взявший на себя человеческое в личности Иисуса Христа, именно как исторической личности, воплотился в человеческое личностно. Вот это вот мы с вами уже обсуждали, вот это вот толк упустил. Но, опять же, когда мы говорим о личностном и о том, что ангел не видит личностное другого ангела, и о том, что люди древнейшей церкви тоже не видели личностного другой личности, тем не менее, все-таки именно в последней или же самой внешней степени тварного сознания, последовательность нисходящая как бы переламывается, то есть происходит процесс нисхождения божественного наития по степеням раздельным творения, вот создается вот высшая степень, это Господь в творении, то есть взгляд на Господа от вечности, Господа в самом себе как бы извне, потом следующие раздельные степени, все более внешние, это опять же божественные степени в творении, потом небесная степень в творении, она опять же в нисходящей последовательности принадлежит только Господу Иисусу Христу, потом духовная степень в творении, и потом духовно-природная степень в творении, которая, как лимбом, окружена чувственным и телесным восприятием. То есть нет никакого материального тела, но есть чувственное, которое рождает видимость этого тела, пребывающего как бы вне сознания. И тут как бы повторяется та же история, то есть с присутствием Господа как бы вне самого себя. То есть фактически вот наше присутствие в теле, в некой, так сказать, как бы материальной вселенной, находящейся вне нашего сознания, это как бы на самом нижнем уровне повторяет то, что ощущает Господь в творении, в своем первом исходящем, или же в солнце мира духовного. То есть он ощущает себя как бы пребывающим в творении, вне, в некоем, для фактически творения это как бы божественное тело, в котором Господь в самом себе живет как дух в своем теле. И разделение на отца и сына начинается именно вот в взаимоотношениях Господа от в самом себе и Господа от вечности. То есть Господь в творении, как солнце мира духовного, он относится к Господу в самом или к божественному сущему в самом себе, как сын относится к отцу. Но опять же, божественное, присущее в небесной степени на небесах, то есть божественное, приспособленное к тварным сознаниям ангелов, оно опять же относится к божественному, как солнце миру духовного, как сын к отцу. Потому что небеса – это тело Господне, там, где он присутствует в яве, в своем просветлении, но приспособлен. Но, опять же, небесная степень – это самая высшая степень, которую сознание тварное в состоянии достичь в последовательности нисходящей. Имеется в виду обычное тварное сознание человеческое. И мы с вами говорили уже, в чем отличается сознание Господа Иисуса Христа, человеческое сознание, от сознания всякого другого человека – в том, что сознание всякого другого человека образуется лишь как частное воплощение наития какого-либо частной области небес, частной области мира духовного, частной области преисподней. И отсюда возникает и кажущееся различие личностей, потому что вот я – это воплощение одних частностей, ты воплощение других частностей, ты воплощение третьих частностей, вот Олег с воплощение четвертых частностей. В Господе же Иисусе Христе все небо, все мира духовного и потенциально все преисподней воплотилось в органические формы его тела. Я говорю потенциально, потому что актуально преисподняя не имела в нем своего представительства. Вот если в человеке природном всяком, даже в человеке небесного гения и древнейшей церкви, было представительство не только ангелов небесных, но и демонов ада, которые, благодаря которым создавалось равновесие и возникала свобода выбора. Ну, и эта свобода выбора создавала именно как бы отдельное от Господа, от вечности, частное сознание. И каждая из них как бы отдельное от других сознаний. Вот именно наличие свободы выбора обеспечивает вот это как бы отделение частного сознания. На самом деле свобода выбора – это равновесие между адом и небом. И это равновесие присутствует только в самой последней, или же чувственной, или же природной степени сознания, или же в человеческом. Именно поэтому у ангелов и демонов ада нет выбора. Поэтому ангелы не падают, а демоны не возрождаются. Потому что выбор свойственен только самой последней степени сознания, где происходит перелом последовательности нисходящей, последовательность восходящей. И мы с вами говорили, опять же, что последовательность восходящая и последовательность нисходящая – это не две разных последовательности, то есть не две разных реальности, а это одна и та же реальность, только в разных состояниях восприятия. Вот когда Господь завершил формирование частного сознания, Он начинает присвоение того, что содержалось в последовательности нисходящей, но присвоение в согласии с качеством самой последней или же самой внешней степени сознания. Потому что потенциально в последовательности нисходящей каждый человек – это ангел. Но самая последняя или же природная степень последовательности нисходящей, она строится строго на основании наития той духовной эпохи, в которой это формируется, потому что каждый человек есть воплощением той духовной эпохи, то есть тех ассоциированных с ним сознаний, которые создают, формируют определенного рода духовную эпоху. И это создает видимость отдельного пространства и отдельного времени от всех других эпох. Я имею в виду времени как бы материального и пространства тоже как бы материального. Хотя на самом деле нет никакого материального пространства и времени, но есть совершенно актуальная видимость того и другого. И именно благодаря этой видимости происходит перелом последовательности нисходящей в последовательность восходящую и разделение на качественность присвоения того, что содержится в последовательности нисходящей, к сознанию в последовательности восходящей. Именно поэтому, например, говорится, что Господь не сотворял ничего ни доброго, ни злого, и что все это было сотворено человеком. И тут возникает такая коллизия, как же так, с одной стороны, вроде бы все сотворяется Господом, с другой стороны, оказывается, Господь не сотворял в человеке ничего плохого, а сотворял только сам человек, но сам-то человек ничего не делает. Но человек – это то качество, в котором доброе от Господа может быть присвоено восходящей последовательности. Говорится, создает человек, но имеется в виду, что создает Господь восходящей последовательности в зависимости от состояния последней степени или же степени духовно-природной в тварном сознании. И поскольку каково качество, таково и присвоение, то однозначно можно сказать, что Господь бы присвоил хорошее качество. Но присвоив хорошее, Он бы разрушил свободу выбора. А разрушив свободу выбора, Он бы уничтожил существование индивидуального сознания. И хотя свобода выбора, опять же, по сути, принадлежит Господу в человеке, но реализация в каждом конкретном сознании в последовательности восходящей зависит от общего качества сознания. И выбор происходит именно в этом качестве. Но в последовательности восходящей он как бы такими состояниями жизни человека в мире, входит в некую такую развертку его жизни в мире природном. Потому что вот эта вот жизнь в мире природном, это и есть присвоение в последовательности восходящей такими отдельными срезами, и которые выглядят как вот рождение человека в мире, жизнь в нем, там, юность, отрочество, потом, не отрочество, юность, потом зрелый возраст, старость. И это всего лишь чувственное присвоение зримыми образами выбора, который совершен был вне пространств и времен, но актуально присваивается как бы в пространствах и во временах. Потому что если не будет вот этой видимости присвоения в пространствах и временах, то не будет никакого и присвоения. Будет только последовательность нисходящая без последовательности восходящая. Вот в этом именно таинство того, что называется внешней или же природной реальностью, это инструмент присвоения божественного из последовательности нисходящей в последовательность восходящей. И именно вот тут вот рождается вот эта вот актуальная видимость зарождения и существования отдельного сознания человеческого, когда человеку, когда в этом сознании представляется, что оно живет самостоятельно и отдельно и от своего Творца, и от других сознаний. Хотя на самом деле тоже все человечество перед Господом как один человек. Это видимость, что мы все здесь разделены на отдельных людей, и каждый из нас как бы живет сам по себе. На самом деле мы себя представляем как бы единый поток, но только в этом потоке есть отдельные струи. И эти струи, это не в трубочках текут отдельные друг от друга, а вот как в потоке течения все струи, вот там есть различные как бы векторы направления. Если померить, то будет видно, как они переплетаются друг с другом, смешиваются с друг с другом. Но они никогда не смешиваются, они смешиваются на своих пограничных зонах, они влияют друг на друга. Но они никогда не смешиваются настолько, чтобы превратились в однородную среду. Потому что да, это застойная вода, лужа, вот там как бы все, струи остановлены. И однородная среда. И вот пока есть напор божественного влияния, есть течение, и чем сильнее течение, тем выразительнее формируются отдельные струи в этом потоке. А когда напор божественного наития спадает, происходит превращение общества в лужу. То есть отдельное сознание начинает как бы расплываться, и все обращается в такое вот единое желе, когда... Но в этом желе, как наоборот, вот присутствует ощущение, каждая вот точка этого желе тянет одеяло на себя. Каждая стремится возобладать над всеми остальными. И человечество наше, вот что произошло фактически, когда пала древнейшая церковь, это значит, что они захотели жить собственным, то есть отделиться от божественного наития и использовать то, что им, как им представлялось, в них уже есть. Хотя на самом деле это заблуждение, потому что человек, человеческое сознание формируется ежесекундно, каждую секунду, и формируется именно божественным наитием. И вот когда они захотели это наитие прекратить, они превратились, вот называется, потоп, то есть поднялись в воды зла, затопили их сознание. Большая часть погибла, какая-то часть превратилась в нефилимов. А все остальные люди нашего человечества, те, которые не были возвышены Господом до состояния небесной церкви, превратились в людей так называемого духовного гения, в котором их мыслительная способность отделена от их волительной способности. И следствием этого было то, что их мыслительная способность все более и более погружалась в чувственное и телесное. То есть с каждым следующим поколением, с каждым следующей духовной эпохи люди начинали становиться все более и более чувственными и внешними. И дошло до того, что человек стал абсолютно чувственным и телесным. То есть божественное сущее в его жизни задает ему только внутреннее давление вот этого потока его существования. Но все его воля превратилась в комплекс зол и было совершенно отделено от его рассудочного. А его мыслительная часть, так как она теперь мыслила не просветлением, а исключительно аналитически по его чувственным восприятиям, оно стало полностью вырожденной и неспособной воспринимать, подниматься над вот этим вот чувственным своим опытом. Поэтому, как говорит латинское слово, человек нынче столь природен и чувственен, что его сознание совершенно не способно обрести ни малейшего представления, ни о каких таких предметностях абстрактных, если только он не присоединит для этого к помышлениям своим хоть чего-либо природного, вошедшего в его помышления из мира, посредством чувственного восприятия. Ибо без подобного рода предметностей природных его мышление гибнет, как низверженное в пропасть, и рассеивается. И таким образом, дабы божественное сущее в последней степени восприятия тварного сознания не разрушилось бы в человеке, когда он полностью погружается в принадлежности телесные и земные, а то, что от божественного сущего в его сознании при этом все же остается, не было бы осквернено посредством представлений нечистых там, и совместно с божественным сущим, также и все небесное из духовного, из оного там извлекаемое, не было бы также разрушено, то и было угодно Иегове сущему явить себя такового, каковым он есть, и таковым, каковым он являем в небе, а именно, как божественного человека. Ибо все сущее в небе согласуемо с образом человеческим, как это было показано в конце нескольких предшествующих глав, где говорилось о соответствии всех принадлежностей у человека с большим небесным человеком, который и есть небо. Это божественное сущее, или же этот Иегова сущий в небе, и есть Господом от вечности. То есть мы с вами уже говорили, что воплощение Господа, как об этом неоднократно говорит латинское слово, осуществилось тем, что Господь от вечности в мире взял то божественное сущее, каковым Он пребывал на небесах. И вот тут вот есть несколько очень важных моментов. То божественное сущее, которым Господь пребывал на небесах, оно было в человеческом образе. То есть все человеческое в каждом ангеле – это было божественное сущее, приспособленное к частному восприемнику, каковым Господь буквально обитал и жил в сознании каждого ангела, но не в его, так сказать, личностном восприятии, а в каждом отдельном действии, то есть из отдельных действий сплеталось как бы вот это вот отдельное сознание ангела, а поскольку действия были различными, то и получались различные, как бы различные ангельские сознания. Хотя ангел, когда взирал на другого ангела и взирает, он видит в нем совокупность божественных действий, человеческом образе, где каждое действие тоже присутствует в человеческом образе, и их совокупность является вот это вот единством, которое создает образ как бы отдельного ангела. Но чем отдельнее действие в себе, чем оно чище, тем больше в нем божественного сущего Господа. То есть ангел композитен, он состоит из множества действий. Поэтому божественное сущее в нем не пребывает в той чистоте, в которой оно пребывает в каждом отдельном действии. Но и каждое отдельное действие как бы сплетается из бесчисленного количества частностей этого действия, где Господне сущее присутствует в еще более чистом, в еще более совершенном своем образе. Ибо, как говорит нам латинское слово, чем внутреннее и проще источник, тем он совершеннее. И простота внутреннего источника не говорит о его примитивности, а наоборот говорит о его невыразимом внутреннем совершенстве. Потому что Господь в самом себе являет максимальную простоту в своей, как бы так сказать, выразительной, вот есть такая фраза в латинском слове, что в Господе все бесконечности пребывают в нераздельном единстве. Вот в любом сознании, ангельском или человеческом, все проявления божественного сущего пребывают в единстве раздельном. В ангеле оно менее раздельно, чем в человеке, но оно все равно раздельно. Именно поэтому человек и ангел композитны. А вот Господь в самом себе абсолютно не композитен, хотя и разделен. То есть все бесконечности в нем пребывают в нераздельном, вернее, в раздельном единстве. Этого мы охватить не можем, потому что в нашем представлении раздельность неизбежно стремится к понятию композитности. Вот о чем говорится здесь, что человеческое сознание совершенно не способно обрести ни малейшего представления ни о каких предметностях абстрактных. Вот для нас выражение, что в Господе от вечности все бесконечности пребывают в нераздельном единстве, есть та абстракция, которую мы просто не в состоянии объять своим композитным мышлением. Потому что оно не может мыслить, если для этого не присоединиться к нему хоть чего-либо природного. Высшее мышление нам попросту недоступно по определению. А вот в Господе Иисусе Христе, как в личности, в нем, как я уже говорил, была композитность. Вот в чем разница Господа до прославления как исторической личности от божественного, Господнего, природного прославленного. До прославления личность Господа Иисуса Христа в мире была композитна. Каждое действие вот составлялось, вот помните, мы говорили, что его органические формы были образованы наитием всего ангельского неба и представительствовали по соответствиям вот эти вот отдельные ангельские сознания во всей их композитности. Вот как в мускулах бесчисленные приплетенные волоконцы. Только в нем, вот в его органических формах, все эти волоконцы представительствовали все ангельское небо, всего тварного. Не только нашей Земли, но и всех других планет во Вселенной. И каждое его действие поэтому в себе представлялось композитным, то есть раздельным, вот как бы сплетенным из бесчисленных волоконец. И именно поэтому он мог присутствовать среди таких же композитных сознаний. И вообще это было его ухождение в мир, потому что последняя степень тварного сознание – это композитность. И он актуально взял все эти действия небес в себе композитные, но в ангелах, вот он взял с неба, и в ангелах вот это вот божественное сущее, оно не было в самом себе, а оно было приспособлено к сознаниям ангелов. То есть оно представительствовало божественное сущее по соответствию. В нем божественное сущее пребывало в раздельной степени по отношению к этим действиям. И вот он взял всякое такое действие, которое представительствовало по соответствиям божественное сущее во всей полноте небес, и в себе его обожествил или прославил. Что это значит? Это значит, что он превратил каждое такое действие в последней степени в действие из представительствующего по соответствиям в действие актуально божественное. Вот как об этом далее говорит латинское слово. Именно это, в это самое божественное сущее в образе человеческом Господь и облекся, когда прославил или же соделал в себе человеческое сущее, или же состояние сознания, свойственное самой крайней степени тварного сознания, божественным, что совершенно очевидно из того образа, в котором он явился перед Петром, Иаковом и Иоанном в своем преображении, о котором было сказано в Евангелии от Матфея: «По происшествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на высокую гору одних, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». То есть у Господа всякое действие в мире было представительством по соответствиям чего-то, относящегося к церкви, в частности, и к божественному в самом высшем смысле. Вот смотрите, по прошествии дней шести, то есть шесть – это шесть состояний преобразования и возрождения человека, вот шесть дней творения, помните? Перед наступлением седьмого дня, то есть он их возвел на гору в седьмой день. Гора – это гора, представительствовала по соответствиям в данном случае самое высшее внутреннее духовное состояние. А в Господе Иисусе Христе состояние божественное. Это вот седьмой день, когда Дух Божий упокоился. И Петр представительствует веру, Иаков – благолюбие, а Иоанн – доброе благолюбие. То есть, когда говорится, что он, Сын, открывает человеку Отца, он открывает в человеке вере, благолюбию и доброму благолюбию, когда они существуют в нем в комплексе. Потому что в человеке благолюбие живет добрым благолюбием. По видимости кажется, что человек по вере стяжает благолюбие или же духовную степень божественной любви и по ней совершает дела благолюбия, но это только видимость, потому что сначала в человека входит доброе благолюбие из его познаний памяти и слова. И в этом добром благолюбии пребывает духовная степень божественной любви. А это рождает в нем подлинную веру или же подлинное духовное постижение истинного. И вот тогда Господь в человеке открывает свое подлинное истинное. И вот тут вот представительствуется по соответствиям то, как внутри сознания человеческого Господь открывает Отца после своего прославления. Вот как в Евангелии. Апостолы к нему все приставали: покажи нам Отца. А он явил им Отца только после своего воскресения. И явил именно вот когда Фома падает перед ним на колени и кричит: «Господь мой, Бог мой, Потому что он наконец прозревает в нем отца. Сын открывает ему отца. До этого момента отец был скрыт в сыне. Потому что Господь Иисус Христос, или же Бога-человек, он еще не был Господом прославленным, или же сыном во плоти. Он пока был сыном человеческим. А сыном Божьим он стал после прославления, когда в нем отец открылся постижению его человеческого. И вот из этого человеческого он может давать каждому из нас постижение в соответствии с нашей способностью восприять это откровение. Именно на этом основании ныне всякий может мыслить о божественном сущем, как о человеке, и при этом в то же время и о Господе Иисусе Христе, в котором пребывает вся полнота божественного сущего и совершенство божественной троичности. Ибо в Господе Иисусе Христе божественное сущее есть Отец, оное же божественное сущее в небе есть Сын, а божественное сущее отсюда исходящее есть Святым Духом. И то, что все оные в троичности составляют неразрывное единство, как он сам получает в слове своем, то это отсюда из вышесказанного совершенно очевидно. То есть, смотрите, в Господе Иисусе Христе божественное сущее есть Отец. То есть в нем явлено было то божественное сущее, которое было первым исходящим от Господа от вечности. То божественное сущее в небе – это Сын или же тело. Вот говорится, что в Иисусе Христе был божественный Дух. Тело – это то божественное сущее, которое он взял путем наития в органические формы своего телесного. И в действие этих органических форм, как бы в тварной материальной вселенной природной, это был Сын. А Дух Святой – это действие, то есть в Иисусе Христе божественное сущее присутствовало в своей полноте, как Сын, взятое с небес, и действие божественного, как Отца, было в своей полноте. А в каждом из нас Сын присутствует в своей частности. То есть на самом деле разница между Иисусом Христом и каждым из нас заключается в том, что в нем вся полнота божественного сущего с небес пребывала телесно, а в нас телесно пребывает частное состояние этой полноты. Вот отсюда же Иисус Христос говорит, что Слово говорило, говорит, что вы боги. Мы все боги, вернее, частность божественного проявления. И все, что в нас есть, оно божественное. Но с той лишь разницей, что это лишь частность, как бы частное индивидуальное проявление части Господнего сущего на небесах и всего остального. Вот в этом разница между нами и Иисусом Христом. И поэтому в Иисусе Христе божественное сущее могло быть явлено во всей своей полноте и прославить или сделать в нем божественной и небесную степень в восходящей последовательности. Вот это важно понимать. Божественная степень в нисходящей последовательности, она была божественная, и духовная была божественная, и даже природная была божественная в нисходящей последовательности. Но вот в восходящей последовательности в каждом сознании это было только представительством по соответствиям, а не божественным в каждом человеческом сознании. А в сознании человека Господа Иисуса Христа, после того, как он был в том мире рожден вторично, то есть заново собрался из тех отдельных сущностностей, то есть частностей композитных, то есть служений божественного сущего в мире, вот еще раз вспомним, как человек после смерти создается. Он, когда завершается его формирование, наступает как бы природная смерть. А природная смерть, это значит, что он как бы рассыпается. Все ассоциированные духи уходят, но остается внутренняя память, лекала. И эта внутренняя память частная, она составляет общность памяти всего человечества. И потом точка воскресения – это небесная степень, которая присутствовала в нем. То есть он начинает собираться заново. Сначала воскресает то небесное, что было в нем. Но если оно не было в нем актуально открыто, а принадлежало лишь какому-либо ангелу в нем, то он не может собираться дальше вокруг этой небесной степени своей. Она в нем закрывается, открывается духовная степень. Если и она была в нем не открыта актуально, а принадлежала только какому-то ассоциированному ангелу, она снова закрывается. И так все дальше, дальше, дальше и дальше, пока не открывается степень природно-духовная, в котором собираются как бы заново все те духи, которые разошлись при его смерти, но уже в другом качестве, и они задают уже ему состояние не чувственного мирского, а те представительствующие состояния, духовно-природные, которым его чувственное состояние представительствовались. Вот почему латинское слово говорит, что в том мире все состояния жизни в мире возвращаются, но возвращаются представительствами по соответствию. То есть буквальный смысл книги жизни человека обращается в его смысл жизни природы. Поэтому вот эта фраза, что были открыты. Каждый человек – это книга своей собственной жизни. Она в том мире открывается, и с нее заново считывается текст, но считывается уже в духовном смысле. И вот точно так же Господь Иисус Христос, который в мире был не просто частной книгой жизни, а Он был книгой жизни во всей своей полноте, Божественным Словом. Это Слово открылось в том мире, и оно было считано, в смысле духовной, в полноте своей. И вот там был явлен в последовательности восходящий Господь Иисус Христос во всех своих степенях. То есть Он с неизбежностью должен был воскреснуть в степени небесной, как и всякий другой человек. Но затем все это пошло по-другому. Потому что, воскреснув в небесной степени, Он сделал ее божественной. То есть не ангелы небесные затем пестовали воскресшую небесную степень этого человека, а наоборот, воскресшая небесная степень Иисуса Христа просветлила всех ангелов небесных. Он им открыл Отца в той степени, в которой они могли его воспринять, и они теперь познавали Отца не по теням, видимостям в своих, так сказать, собратьях ангельских, которых он раньше являлся представительностями по соответствию, а они в Господе Иисусе Христе познали Отца в его небесной степени. Потом Он открыл степень ниже, духовную свою степень. Из этой духовной степени просветлились все те духи древнейшей церкви нашего мира, которые не смогли стать ангелами и быть спасенными в древних церквах. И над ними Он произвел страшный суд. Над небесными ангелами страшного суда не было. Но вот над пребывавшими в мире духовными людьми древней церкви, сколько их там ни было, Он произвел страшный суд, и Он отделил тех, кто могли быть преобразованы и возрождены, от тех, которые не могли быть преобразованы и возрождены. И из тех, которые могли быть преобразованы и возрождены, Он создал небо духовное, а потом он открылся в духовно-природной степени апостолам. Вот, когда они увидели его воскресшим. Они видели его в духе, но они видели его в полноте его духовно-природного. Отсюда фраза, что и отсюда представитель своим по соответствиям, что в его гробнице не осталось никаких костей, как остается от обычного человека. Потому что кости представительствуют по соответствиям соб человека и его, так сказать, злой, потому что его собь – это зло. А в Господе была божественная собь, которая явилась из гробницы не в форме мертвых костей, а в форме как бы живого, сияющего телесного, в котором были еще следы от ран и так далее. И вот он показал им это свое воскресшее. И когда он их наполнил просветлением своим, он не мог их наполнить полностью. И он сказал им: «Я еще вернусь, будет мое второе пришествие. Ждите, молитесь, пребывайте в добром и в истинном». И вот после этого представительствами по соответствиям произошло его вознесение на небеса. Что это значит? Он взошел по открытым им уже степеням в самое высшее, и пройдя небесную степень, он ушел в свою высшую божественную степень, или же степень божественного от вечности. То есть с необходимостью в Господе Иисусе Христе произошло то, что не происходит ни в одном другом человеке. То есть актуальное открытие не только небесной, но и вышележащих небесных, божественных, чисто божественных степеней, что недоступно ни одному человеку. И вот это представительствовалось по соответствиям его вознесением перед апостолами на небеса, что они, естественно, видели в духе, а не в представительностях чисто чувственных и телесных, которыми они как бы видят вот эту внешнюю материальную вселенную. И вот после этого Господь присутствует в каждом сознании, во всех степенях этого сознания. Опять же, потому что, говорю, поскольку он взял свое человеческое наитием все небеса, он присутствует не частно в каком-то ангеле после воскресения в небесах, а он присутствует в сознании всех ангелов. И скрыто он присутствует даже в преисподней, потому что они не могли бы существовать, если бы Господь не держал и постоянно не управлял их сознаниями скрыто для них. Они бы тут же рассыпались и исчезло их существование. И единственное, что он тогда не исполнил, это степень рассудочного в нашем человечестве, потому что она еще не была готова принять его божественное сущее, которое уже было, но его как бы проявление в ней задержалось. Задержалась до того, как природное в нашем человечестве через научности было подготовлено для принятия вот этого божественного сущего. И поэтому в христианской церкви с момента воскресения Господа его потенциальное присутствие обеспечивало возможность гораздо более внутреннего высшего просветления, чем это было доступно даже для людей древнейшей церкви или же людей небесных. Потому что они постигали божественное сущее только в его приспособленном сознании, отдельных ангелах, которых Господь исполнял тогда своим присутствием. Но даже в исполнении его присутствия Это было лишь представительство по соответствиям его подлинного божественного сущего в творении, или же солнца мира духовного, или же Отца. Как говорит об этом латинское слово, все церкви, существовавшие до пришествия Господа, были лишь представительствующими церквами и могли видеть божественные истины не иначе, как лишь в тени. Но после пришествия Господа в мир им была основана церковь, которая видела, а лучше сказать, могла видеть божественные истины в ясном свете. Разница здесь между церквями до и после этого, как между вечером и утром. И действительно, в слове также состояние церкви до пришествия Господа называется вечером, а после его пришествия – утром. Перед своим пришествием в мир Господь, конечно, присутствовал с людьми церкви, но опосредованно, через ангелов, которые изображали его. Но вот после пришествия он непосредственно присутствует с людьми церкви, ибо в мире он также облекся в божественное природное сущее, в котором он отныне пребывает с людьми. Прославление Господа – это прославление его человеческого состояния сознания, которое он принял в мире, а прославленное человеческое состояние сознания Господа и есть это самое божественное природное сущее. Все действия Господни совершаемы из первейших принадлежностей сознания посредством последних принадлежностей там. И поскольку в последних принадлежностях сознания он обретается в своем могуществе и полноте, то посему-то ему и было угодно облечься в человеческое сущее, или же в состояние, свойственное последнему или же самому крайнему в тварном сознании. И таким образом обратиться в божественное истинное в последних началах тварного сознания, или же в слово. И таким образом через себя самого в последних началах всего в тварном сознании восстановить в предначертанный изначально порядок все состояния сознания, как в небе, так и в преисподней. Или же, иными словами, произвести в тварном сознании последний суд. И это все Господь мог совершить из божественного сущего в себе самом, пребывавшим в первейших принадлежностях тварного сознания, посредством своего человеческого сущего, или же состояния сознания, свойственного последней, раздельной степени в тварном, а отнюдь не как прежде оное совершалось, или же посредством своего присутствия и пребывания в членах церкви, ибо оные полностью отошли от внутреннейшего истинного и доброго слова, посредством которого Господь прежде осуществлял свое пребывание у людей. И это-то и было главнейшую причиной для Господнего пришествия в мир, а также и для обожествления им своего человеческого состояния сознания. Ибо посредством оного он ввел в себя в могущество содержание всех принадлежностей неба и всех принадлежностей преисподней в предустановленном порядке в целую вечность. То есть отсюда видно, что когда Господь являлся в ангелах людям даже древнейшей церкви и через это поддерживал в них порядок своего истинного от своего доброго, это было лишь явление в представительствах по соответствию. И поэтому их истинное из их доброе, оно лишь представительствовало божественное от вечности, но не было оным божественным от вечности актуально. Оно было как бы тенью его. И поэтому они, а мы по сравнению с ними, я извиняюсь, как там тля по сравнению с голубем, мы даже представить себе не можем, какие внутренние абстрактные способности мышления принадлежали людям древнейшей церкви. Мы об этом уже говорили. Мы даже не можем, потому что они не просто аналитически могли мыслить о пространстве, временах, они не прозирали в чувственных образностях никакого такого реального пространства, времени, личностного, а они во всем видели божественные действия, и в конечном счете они видели представительство по соответствиям самого божественного. Но когда в личности Иисуса Христа явился сам Иегова, божественная от вечности, то в личности Иисуса Христа, в его телесностях присутствовала уже не представительность по соответствиям божественного. Вот, например, когда Авраам видал ангелов, явившихся ему, он видал представительство по соответствиям божественного в чистейшей форме. Но те, кто созерцал Иисуса Христа, они созерцали божественное во плоти. Вот эта фраза в нем. Вся полнота божества воплотилась телесно. И его поучения им были божественными поучениями, хотя они вроде бы в формах природных выражались, потому что человек не может мыслить современный, падший, если только божественное не облечется для его восприятия в формы природные. Но когда вот современные всякие люди, хвалящиеся тем своими научностями, своими эзотерическими достижениями, читают Евангелие и смеются, ну смотрите, какой примитивизм, о чем он говорит, какое-то семя, какое-то это вот, что там, это все это какие-то примитивный человек был. Все в его поучениях было божественно. Вот этого не может понять человек в безумии своих сугубо плотских и природных представлений современных. И только в Господе Иисусе Христе вся полнота Отца присутствовала зримо, ощущаемо. И Он открывает эту полноту тому, кому Он захочет открыть ежедневно и ежечасно. Вспомните, если двое или трое соберутся во имя Мое, и Я буду посреди них. Когда? Когда доброе Его действие в форме Его истинного, направленное на ближнего, обретает плоть в действии, тогда в этом действии присутствует Господь Иисус Христос и дает внутреннее просветление истинного из доброго, божественного истинного из божественного доброго, которого не видно точно так же, как в личности Иисуса Христа. Те, кому он не открывал, видели просто иудейского проповедника и не видели божественное. Ни Пилат не увидел в нем божественного, ни никто другой. Вот точно так же, когда Господь присутствует в тех двоих или троих, которые действуют от Его благолюбия или же духовной степени Его любви по отношению друг к другу, этого не видно во внешних проявлениях. Но это присутствует и исполняет их внутренне. И вот об этом-то мы можем узнать из следующего места, которое было раскрыто в книге «Тайны небесные», и оно же присутствует, извлеченное оттуда, в книге «О землях Вселенной», где Сведенборг описывает духов планеты Меркурий. Духи планеты Меркурий составляют в большом человеке память о предметах нематериальных. И поскольку они любят познавать вещи, удаленные от материального, они более быстры, чем другие духи в исследовании чего-либо, размышление и обсуждение. Поскольку материальные предметы подобны весам, которые медленно опускаются вниз и возвращаются обратно, так как тянут разум вниз и погружают его в земные предметы, таким образом удаляя его от духовного мира, откуда и происходит всякое ясное понимание. «Они говорили со мной, духи Меркурия, но лишь через духов-посредников, поскольку их речь столь же быстра, как и мысль, и не может быть переведена на человеческий язык без духов-посредников». То есть они составляют память вещей нематериальных. О чем материальный язык, как он может говорить о вещах нематериальных? Для этого нужны были духи-посредники, которые присутствовали в сознании Сваденборга, и речь о вещах нематериальных переводили в те материальные вещи, которые могли быть уложены в сознании человека и потом изложены письменно и доведены до остальных людей. Мы не можем мыслить нематериальностями, это нам недоступно. Люди древнейшей церкви, те, да, могли. Мы этого лишены. И чем больше мы пытаемся абстракционироваться от материального, тем мы лишь больше влазим в самомнение. Знаете, есть такая фраза, что хочется больше всего человеку, который влез наверх, плюнуть вниз. То есть это лишь поднадмевает наше самомнение. Нам кажется, все вот эти эзотерические теории, да, мы говорим о вещах нематериальных, да, мы говорим о вещах, так сказать, абстрактных, ничего подобного. То же самое говорение о вещах материальных, только заточенное и заполированное, превращенное в витиеватые формулировки. А мышление и говорение остается то же самое. А вот тут духи планеты Меркурия, когда они разговаривают со Сваденборгом, чтобы их понять, нужны были духи-посредники, вот как коробка передач в машине, чтобы передать двигатель на колеса. Духи планеты Меркурий совершенно отличаются от духов, принадлежащих нашей Земле. Ибо духи нашей Земли, особенно недавно пришедшие в другую жизнь, любят плотские и земные, то есть материальные предметы, и желают познавать такие предметы даже в другой жизни. Поэтому, чтобы они могли пребывать с добрыми духами, которых не интересуют такие предметы, они удерживаются в местах, которые находятся ниже подошв ног большого небесного человека и называются в слове низшей землей. Вот смотрите, что такое низшая земля. Это ямы в поверхности, вот духовный мир, это как поверхность планеты, на нем стоит большой человек неба, а в ней есть ямы. И вот в этих ямах находится то, что называется их поверхность, нижняя земля. Вокруг этих ям ады, и нижняя земля от адов отличается лишь тем, что там над ней нет свода. Над адами уже каменные своды, а над нижней земной свод, землей свода нет. Там еще дыра, через которую это сознание может быть извлечено ангелами. Они удерживаются там до тех пор, пока не начинают отвращаться от плотских и земных вещей. Таким образом, отделяясь от них. Когда это происходит, они поднимаются на небеса, вводятся во внутренние вещи и становятся ангелами. Когда духи Меркурия, бывшие рядом со мной, в то время как я писал объяснение внутреннего смысла слова, изучали то, что я писал, они сказали, что написанное мною было очень грубым, и что почти все выражения казались им очень приземленными. То есть, смотрите, многие, которые пришли в новую церковь и читают там внутренний смысл, небесный смысл слова, они думают, о, вот мы это прочли, усвоили в свою память природную, и мы уже обретаемся в духовном смысле слова. Ничего подобного. То, что Сваденборг пишет, говорит из духовного смысла слова, о духовном смысле слова. Но духовный смысл слова принадлежит тем внутренним состояниям сознания, которые пребывают в высшем духовном благе, И отсюда в просветлении высшей духовной нематериальной истины. Нет большего заблуждения в новой церкви на самом деле, чем убеждение в том, что человек, который прочел книги «Тайны небесные», уже попал и познал смысл духовной слова. Он к нему даже еще не приблизился. Вот отсюда родилась доктрина новой Господней Церкви, и отсюда утверждение, что в латинском слове, как и в каждом Божественном Писании, есть смысл внутренний и смысл внешний. И что смысл внешний или же буквально латинского слова в определенном смысле даже менее прозрачен, чем смысл буквальный Ветхого и Нового Заветов. Как ни странно это для нас будет звучать. И вот Сваденборг объясняет им. Я добавил, что очень многие люди на нашей земле не знают, что есть внутренний человек, который влияет на внешнего человека и оживляет его. Под воздействием обмана чувств они убеждают себя, что тело обладает жизнью само по себе. Следовательно, что весь человек умирает, когда умирает его тело. И таким образом внутренне сомневаются в жизни после смерти. То есть человек может внутренне быть, рассказывать всем и даже сам быть убежден, что он верит в жизнь после смерти, но он внутренне в ней сомневается, потому что он привязан к представлению о том, что тело есть и его жизнь. И пока человек привязан к этому представлению, что тело есть его жизнь, и что все телесное есть суть его жизни, он совершенно не верит внутренне в жизнь после смерти, сколько бы он устами ни доказывал обратное. Они также называют ту часть человека, которая остается жить после смерти тела, не духом, а душой. Они также, то есть нечто, так сказать, отдельно существующее, а не дух, который пронизывает тело. Они также спорят о том, что такое душа и где ее обитель. То есть представление душа – это нечто материальное, что отделяется от тела. И верят. То она должна соединиться с материальным телом для того, чтобы человек продолжал жить и многое подобное. Вот отсюда вот эти убеждения о том, что, которые свою крайность, например, находят у свидетелей Иеговы, что Бог у человека что-то забирает, там у себя прячет, но чтобы это вот, знаете, как электронные мозги из робота вынимаются, но пока его не вставишь в тело, робота нет. Вот вставили в тело, и только соединение этого электронного мозга с этим телом создает роботы, которые движутся и так далее. Вот по их представлениям душа – это нечто материальное, которое изымается из тела, и потом в него должно вставиться. Отсюда их повышенная забота о теле, отсюда эти гробницы для сохранения, все привязанности к этим этическим гробам и так далее, потому что их убеждено, что человек и есть тело, и что эти остатки – это то, что есть от человека, и поэтому нечто ценное и важное в его существовании. И поэтому они говорят, что нет воскресения до последнего суда, поэтому они совершенно даже не задумываются, где находятся души умерших, потому что они не верят, что эти души могут жить отдельно от материального тела. Когда духи Меркурия услышали это, они спросили, могут ли такие люди стать ангелами? На что мне дано было ответить, что те, которые жили в добром вере и в благолюбии, вот те и становятся ангелами. И что тогда они более не интересуются внешними и материальными предметами, а только внутренними и духовными. И что когда они достигают этого состояния, они пребывают в свете, превосходящем свет духов Меркурия. Чтобы дать им возможность убедиться, что это так, ангелу, пришедшему на небеса с нашей земли, который был таким, то есть привязанным к материальному, когда жил в мире, было позволено говорить с ним. То есть, что такое вещи нематериальные? Это вещи, относящиеся к благолюбию и жизни в благолюбии. Как человек от вещей материальных отвязывается. Да когда он всю свою деятельность посвящает исследованию своей жизни на основании второй половины десятисловия, вот десяти заповедей. Когда он борется с материальными привязанностями своего чувственного, Господь постепенно наполняет любовью его к нематериальному. Когда он ценит имущество не ради своих чувственных удовольствий, а ради тех служений ближнему, которые он может через это совершить, то есть ради благополучия ближнего, тогда он пребывает в нематериальном. Когда он ценит правду не ради того, что она может быть ему выгодна или невыгодна, а как абсолютная истинная, когда он во всем взыскует правду, не только в религиозном, но и в историческом, и в социальном, и просто в человеческих отношениях, тогда он пребывает в нематериальном. Когда он живет в супружестве не ради чувственных удовольствий, а ради оказания своей второй половинки всех возможных удовольствий и служений для рождения детей, воспитания детей, заботы о детей и так далее, он живет не ради материального в супружеских отношениях чувственных и телесных. Когда он избегает ненависти, как мести своему ближнему, и даже самого нехорошего ближнего думает, как можно спасти, как ему помочь, или хотя бы желает, когда ему, жалеет его, когда ему нельзя помочь. Когда он избавляется от желания мести ради мести, когда он исполняет наказание только ради исправления ближнего, то есть социального порядка в обществе, да и того, по отношению к кому эти наказания применяет, только тогда он живет в вещах нематериальных. И все эти нематериальные вещи он получает из Божественного Слова. Когда он изучает заповеди латинского слова и борется со злами, которые противоположны этим заповедям, вот тогда он, когда он преобразует свое природное, убирая из него все противоречащее заповеди, тогда он входит, вернее, тогда Господь в него входит духовной степенью своей божественной любви или же благолюбия, и тогда Господь в нем присутствует живе, в органических формах его существования, после, в которых воплощаются действия по борьбе против зол жизни, как грехов против Господа. И тогда после смерти, когда все состояния возвращаются и формируются органические формы его тела духовного, вот тогда в этом теле возникает потенция, в которой Господь, пребывая в полноте органической, может явить ему всю мудрость и всю свет божественной истины, вплоть до того, что открыть ему Отца. Как это, в общем-то, произошло в жизни Эммануила Сведенбурга. Потому что об этом будет сказано вот в этой третьей части о Господе от вечности, что Господь, постепенно снимая покровы со своего священного писания Ветхого и Нового Завета, открывал ему Отца. И если в первой части этого откровения ему было открыто божественное сущее в том, каким оно пребывает на небесах, то впоследствии, когда были сняты наиболее внутренние покровы, Господь ему открыл божественное. И вот в первом откровении Сведенбург говорит, что божественное сущее – это то, которое пребывает на небесах. Помните вот эту цитату? А когда Господь снял все покровы, то ему открылось божественное сущее во всей своей полноте. И вот тогда, в этом явленном откровении, он увидел то, что впоследствии воплотил в книге «Ангельская премудрость о божественной любви, божественной премудрости и божественном провидении». И вот там он уже говорит о божественном сущем в самом себе, или же божественном сущем от вечности, таком, каково оно есть, собственно, в Господе, самом по себе. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы по занятию?
Тема очень сложная, очень многогранная. Тут, чтобы задать правильный какой-то вопрос, надо еще не раз, наверное, эту тему пройтись, чтобы по существу задать вопрос.
Ну вот когда будет третья часть, она уже достигла 80 страниц, ну, правда, через полтора интервала, и я думаю, еще страниц 5 как минимум там будет. Я говорю, что это, вот когда будет третья часть записана о божественном, о Господе от вечности, вот вы уже две части получили, а третья часть, вот она пишется, и там уже 80 страниц, а может будет и больше, и вот там вот вся эта тема будет, что вот я только тут касался, будет изложено четко, однозначно и в подтверждениях непрерывных священного писания. Ну, если нет конкретных вопросов.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.